13:12 в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Мы с Натальей Басовской сейчас будем продолжать нашу программу «Все так». У нас первый герой, который в двух частях вообще. Да, Наталья Ивановна? Добрый день.
К сожалению, добрый день.
К сожалению, он и первый. Но сначала, как и обычно, мы разыграем книги в этой истории. У нас 8 комплектов, состоящих из двух книг. Одна книга Марии Семеновой «Волкодав», издательство «Азбука Классика». Немножко не о том, но и о том тоже, на самом деле. А вторая книга в этом комплекте – это книга Роберта Грина «33 стратегии войны», издательство «Ripple Classic», Москва, 2007 год. Поскольку мы сегодня о Чингисхане будем говорить как о завоевателе, как о воине, если к нему применимо это благородное слово, не совсем, говорит Наталья Ивановна.
«Океан зла», я предложила под заголовок.
Да. То книга Роберта Грина «33 стратегии войны», издательство «Ripple Classic», Москва, 2007 год, будет как раз самым хорошим подарком. Напомню, телефон для посылки СМС с ответами 970-45-45, 970-45-45, естественно, есть код +7 985. Естественно, работает интернет и пейджер. Вопрос. Скажите, пожалуйста, кто был, как звали знаменитого советского писателя, написавшего книгу о Чингисхане? Художественное произведение, я бы сказал, ставшее классическим в советской русской литературе. Итак, назовите имя советского писателя, написавшего классическую книгу, вернее, трилогию «Чингисхан», «Батый» к «Последнему морю». 970-45-45 – это телефон для посылки СМС. Код +7 985. 970-45-45. 13:16 в Москве. Чингисхан. Чингисхан, знаменитый полководец. Кстати, герой многих фильмов, которые выходят в этом году. Уже вышел фильм «Монгол», кстати, Бодрова-старшего. Кстати, этот фильм вчера появился на DVD. Я не успел посмотреть, я купил, но не успел посмотреть. Да, вы говорили. Но это начальный период. В феврале 2008 года выходит фильм «По завету Чингисхана», снимающимся якутским кинорежиссером. Выходит западный фильм «Чингисхан». То есть такой интерес.
Японско-монгольский.
Японско-монгольский. Но есть интерес к ранней деятельности Чингиза, о котором мы говорили в прошлой передаче.
Авторы специально сосредотачиваются на этой части его жизни, потому что вторая, она ужасна, та, которая будет нашим сюжетом сегодня. И когда я сразу так репликой непосредственно сказала, к сожалению, мы две части посвятили именно этому персонажу, я была, пожалуй, не права. Даже хорошо, потому что мне хотелось бы провести, чтобы мы с вами провели линию в дебатах с теми режиссерами, авторами книг, которые вольно-невольно, сознательно-несознательно, в разной мере, но его приукрашивают, а когда-то и идеализируют. И это происходит на фоне очень серьезных научных изысканий, посвященных Чингисхану, где никакой идеализации совершенно нет. Есть дебаты, есть разные научные точки зрения, потому что, конечно, след в истории кровавый, но очень яркий, но и очень кровавый. И, в сущности, идеализировать эту фигуру, по-моему, невозможно. Пожалуй, в конце я к этой мысли вернусь и постараюсь подтвердить фактами и словами самого Чингисхана, которые до нас источники донесли.
Но когда же этот самый трепетный, гонимый юноша из неполной семьи, из тяжелого детства, вошел в другое кровожадное состояние?
Подготовительный этап – это 1189 год, когда Тимуджин был избран ханом. А сколько ему лет? Если он родился или в 55-м, или 62-м,
он
достаточно молод. Да, это зрелый муж, но молодой еще. Он избран ханом. Его окружение, знатные представители знатных родов монгольских, еще не всей Монголии, большой части, признали его ханом. В то время как некоторое время перед этим этот институт как бы умер. Монголы отказались от понятия хан над всеми стоящими выше, все вожди, мол, равны. И был жив еще сын последнего хана из этого ханского рода, сын последнего хана Хутулы, Алтан, и многие другие родственники. И вот все-таки большая группа знатных, знати, признала именно этого человека, Тимуджина. Процедура избрания была очень простой, нормально варварской, вполне вписывающейся, в общем-то, в общий исторический контекст. Эти вожди подняли его на кошме над собой, произнося при этом всяческие вполне варварские заклинания, что клянутся, обещают при разделе добычи выделять ему очень хорошую долю, очень хороший кусок, клянутся быть верными, следовать за ним. Вот эти варварские обычные клятвы и поднятие над собой, что было принято, например, и у германцев. Хлодвиг, когда в VI веке, да, в конце V века провозглашается германцами, франками, своим единым вождем-правителем, затем будет называться он и королем. Они тоже его поднимают над собой. Только здесь вот кошма. Итак, вроде бы обычная такая процедура, но она его возвышает и выделяет. Почему именно его? Несколько резонов. Ну, во-первых, он родственник этого ханского рода. Но есть более близкие родственники, повторяю. Выбрали его. Удачливый предводитель. Удачливый и чрезвычайно, беспощадно. Невероятно жестокий, уже прославившийся своей жестокостью, последовательный, которая у этого варварского окружения вызывает одобрение. Его главный соперник, второй претендент на ханское положение, его друг и побратим Джамуха, при этом из простых.
Побратим, но побратим.
Его друг и побратим, которого Чингисхан убьет. Он всех убьет. И тех родственников хана, которые оставались, под разными предлогами, постепенно, одного за другим, явно и неявно, за измены точные и неточные, он будет истреблять. И еще я в прошлый раз говорил, напомню, его несколько возвысило то, что он получил от китайского императора должность Джао Тао, пограничного чиновника, военачальника, прославившись уже в глазах вот этого китайского правительства беспощадным истреблением татар. Он завершит это истребление позже, но он уже начал. Считал, что татары отравили его отца, и здесь уж под флагом этой непримиримости он проявил себя замечательно, в кавычках. Во всяком случае, когда татары были побеждены, был приказ Чингисхана убивать всех мужчин, которые выше ростом, чем ось колеса. То есть живых остались 2-3-летние мальчики, не старше. Вот эта ось колеса, вот эта примененная им жестокость, она уже его как-то выделила. А варварский мир, к тому же мир кочевой, он одобряет вот это. Это их привлекает. Это делает такого лидера как бы надежным заступником. Когда он победил в скором времени, относительно скором, Джамуху, своего соперника, была применена такая жестокость, которая даже и этих варваров несколько сразило. Вот в зарубежном фильме есть этот сюжет. Было приказано сварить пленников в 70 котлах. И в науке специалисты очень всерьез спорят, кто сварил пленников. Джамуха, который сначала победил в первом сражении, или Чингисхан во втором сражении. Ну, спор, наверное, до конца никогда не будет разрешен, но он говорит о том, какая вот эта мера жестокости царила в этом мире, и с какого старта начинаются знаменитые завоевания Чингисхана. И говоря еще о мотивах выдвижения, которое продолжилось, и в 1206 году Курултай, большое собрание, в год Барса, представителей всех монгольских племен, избрал Чингисхана главой всех монголов. Избранное имя Чингис, по-видимому, толкуется как «океан». Вот он как океан.
Но откуда они вообще могли знать океан?
Вот слышали, что есть вот такая
что-то
сила.
Что-то безбрежное,
такая сила, да, безграничный океан. Ну, второе есть толкование — избранник неба. Сам Чингисхан предпочитал называть себя избранником неба и светлого духа Тенгри, их божества, в которого они верили. И вот на этом Курултае 1206 года он становится главой всех монгольских племен. У него утверждается такое за ним белое знамя с серым кречетом, изображением. И океан зла начинается. Вот среди мотивов выдвижения, того, что монголы вернулись к ханской должности, у меня есть такая вот мысль для размышления. Та непримиримая вражда, которая вообще характерна для такой стадии развития, межплеменная, она у монгол в это время достигла такой меры вот этого озверения, жестокости, что на каком-то общем племенном интуитивном уровне, вероятно, появился страх самоистребления. И нужен был, лучше признать какого-то начальника, а точнее лидера над собой, чем погибнуть в этом самоистреблении. Ну, во всяком случае, категорически утверждать это трудно, но это стартовая площадка признания его лидерства для его завоеваний. Я вот сначала просто перечислю объекты завоеваний, потому что они производят сильное впечатление. 1207 год. Племена в верховьях реки Енисей. Целая группа племен. Там найманы, кераиты, меркиты. 1209. Уйгуры в восточном Туркестане. Гораздо более продвинутые по пути цивилизации, владеющие письменностью. Уйгуры на этом уйгурском языке писались, на монгольском языке, но уйгурскими буквами писались документы в эпоху Чингисхана. 1211 год. Начинаются войны с Китаем, великой, огромной империей. Через пустыню Гоби двигаются туда, и вот эти вот течет вот этот океан монгольских войск. По дороге все уничтожая, об этом я еще скажу. 1215, важнейший момент войн с Китаем, взятие Пекина. Жесточайшее событие, о котором сохранились документы. Уничтожено, ну, для примера, только скажу, 90 городов. Пекин горел месяц. 1218, начало наступления на Среднюю Азию, с берегов Иртыша. Пали Бухара, Самарканд, Ургенч, Хорезм. Пали и фактически уничтожены. Хорезмшах, правитель Хорезма, гонимый, бесконечно преследуемый монголами, был загнан в угол и погиб на каком-то острове. 1220 год. Северный Иран, Закавказье, Крым. 1223. Монголы уже при Чингисхане, еще на реке Калка, уже в Европе. 1220 с русскими князьями там столкнулись. 1200 с половцами. 26-й, 27-й годы. Уничтожено государство тангутов, Сися, китайское государство. И там на время утвердилась монгольская династия. То есть до Инда, до реки Инда дошли некоторые отряды монгольские Чингисхана. То есть масштаб, конечно, колоссальный. И в памяти человечества даже само это, само по себе, оставило такое, ну, впечатление, как говорят иногда, впечатляет.
Ну, кстати, очень интересно, последние два месяца многие наши коллеги из средств массовой информации российских радостно сообщают, что в республике Тыва обнаружен дворец Чингисхана, и чуть ли не могила, ну, не могила, конечно.
Могила засекречена была современниками.
Да, но вот дворец — это просто счастье
это
для нас.
Это радость.
Это вот радость, безусловно.
Какое-то нездоровое, болезненное тяготение к символу силы, успешности, вот такой основанный на насилии, оно очень пугает в современном мире, оно есть. Но оно должно нормально мыслящего, нормально развитого человека с какой-то нравственной природой, должно смущать, и оценки надо корректировать. Нельзя не признать, что это громадные завоевания, но надо помнить, и как они происходили. Ну вот некоторые факты из истории войн Чингисхана в Китае. Историческая дорога из Монголии в Китай, на ней стоял город Хуалай. Очень крупный центр, очень существенный в этой торговой дороге. Отмечается современниками, что много лет после его взятия территория примерно в 15 километров была покрыта человеческими костями. То есть уничтожение людей – это не решение, связанное с какой-то ситуацией. Это норматив для этих завоеваний. И если время от времени Чингисхан лично обещал кого-то пощадить, например, жителей какого-то города, и предлагал им, ну, парламентеры предлагали, выйти за пределы города, и вы будете живы. Они выходили, их тут же истребляли. Постепенно это стало известным, и никто уже на такие предложения не отвлекался, предпочитая умереть в бою. Город Цзинань. Очень много описан в источниках. Арабских, китайских, крупный город 13 века. Что описывают люди, побывавшие там? Фонтаны, озера с прекрасными цветками лотоса, огромные парки, скульптуры, знаменитая гора Тысячи Будд – это изваяния, созданные в 7 веке. Все под нож. Как отмечают современники их в их репликах коротких, а исследователи развивают эти мысли – Чингисхана, как классического степняка, и его окружение дикарское, город раздражал. Он был ему непонятен, Где там пасти скот?
Значит, враждебно.
Да, где там пасти
скот? Непонятно, значит, враждебно.
Значит, не должен.
Но тогда, Наталья Ивановна, я возражу вам, значит, это банальное варварство. Это не что-то из рук вон. Ну, взяли, сожгли город, там ремесленников отделили, там послали во внутреннюю Монголию, остальных продали в рабство. Обычное варварство. Почему вы говорите, что это сверхварварство?
Потому что в котлах варили не все людей. Сохранилась гравюра 13 века, написанная, видимо, китайским художником, может быть, арабским. Гравюра называется «Зверство монголов». То есть человек в 13 веке уже дал это название, что есть жестокость, есть война, а есть понятие зверства. На гравюре изображены монгольские воины. Одни несут отрезанные, отрубленные человеческие ноги, другие несут руки. Над костром на вертеле человеческое тело. При этом монголы не были каннибалами. Случаи каннибализма отмечены были как у них, так и у осажденных, при длительных осадах, и это понятно. Но вот это человеческое тело на вертеле, это то самое зверство, жестокая казнь, пытка. Ну, может быть, этот казнимый, обнаженный человек чем-то их особенно раздражил. Нетрудно догадаться, чем? Сопротивлением. Наиболее беспощадны были к тем, кто сопротивлялся. Поэтому нормальный уровень зверства здесь нормальный для ранней ступени цивилизации, для порога цивилизации, был, по-видимому, превзойден. И это говорю не только я, но и художник 13 века.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Чингисхане.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Прежде чем мы продолжим нашу передачу о Чингисхане, я напомню, что мы разыграли 8 комплектов книг, в которые входит книга Марии Семеновой «Волкодав», издательство «Азбука классика», и книга Роберта Грина «33 стратегии войны», издательство «Репол Классик», Москва, 2007 год. Мы спросили вас, кто написал трилогию о монгольском завоевании, Чингисхан, Батый, к Последнему морю. Василий Ян, это был правильный ответ, или просто Ян, или Янчевский, неважно, это псевдоним. Первыми ответили правильно Борис, чей телефон получается, начинается на 284, Елена 785, Марина 402, Аркадий 210, Сергей 860, Надежда 254, Ренат 295 и Дмитрий 240.
Правды не спрячешь, эхо Москвы, все так.
Наталья Ивановна Басовская, Олег нас спрашивает, вы все время подчеркиваете какую-то особенную жестокость монголов, однако, например, Гумилев специально отмечает, что жестокость монголов ничуть не превышала жестокость крестоносцев в то же время, наверное. А уж если вспомнить Нерона или Калигулу, так вообще дикий ужас.
Да, видите, бесконечно можно спорить об этом, Алексей Алексеевич. Жестокость есть жестокость, и Калигула был действительно патологически жесток, и Нерон тоже. Но последствия того, что этот варвар повел за собой орды, их и сосчитать-то было невозможно. И они уничтожили великие достижения культуры, смели, снесли целые города. Повторяю, Чингисхану не
города
нравились
это люди.
Города.
Я просто хочу напомнить, да? Что это не стены, это люди.
Нет. Он гнал впереди себя, как правило. Опять-таки, у него есть некоторые приемы военные, я еще надеюсь успеть о них сказать, но один из них. Впереди войско при штурме города гнали тысячи пленников, чтобы первыми пали они от стрел, от того, как отстреливаются люди из-за городской стены. Эти тысячи, как мясо, вот впереди должны были идти и погибать, становиться просто таким человеческим ковром из трупов, по которому пойдут дальше, потечет эта лавина. И эта человеческая жизнь не стоит совершенно ничего, абсолютно ни капельки. Это довольно страшно. Это, да, это состояние на пороге цивилизации, но состояние у всех, мера вот этого зверства была разной, и это была уже близка к болезненности.
Так Гумилев вы не ответили.
Гумилев. Романтизировать можно все. И не зря романтическая поэзия часто очень нравилась представителям фашистских режимов. Потому что романтики, впадая в свои обольщения, в красоты и красивости, а Гумилеву это было свойственно, я не судья, ему просто констатирую факт, они могут романтизировать.
Нет,
то,
это вы Николай
что,
Гумилев, а Лев Николаевич Гумилев.
Лев Николаевич Гумилев исследователь очень серьезный, но он среди прочих своих интересных изысканий, посвященных гуннам, например, выдвинул концепцию пассионарности, которая достигает определенный народ в определенный момент.
Может, монголы были пассионарны?
Да, это и есть. По его версии, это состояние пассионарности. На мой взгляд, я не категорично здесь, потому что не являюсь узким специалистом, но очень внимательно, как историк, над этим думала. Концепция пассионарности очень недалека от развития этой мысли до идеологии, которая близка к фашизму. Я не принимаю этой пассионарности, потому что объяснения ее, они не научно-исторические, они уже этнопсихические, что ли. А это всегда, по-моему, почва достаточно зыбкая и опасная. Но давайте для того, чтобы даже сомневающиеся наши слушатели, очень хорошо, что они сомневаются, что они спорят, но пусть тоже они знают кое-какие дополнительные факты. Итак, Дзинань уничтожен. Вместе с фонтанами, озерами, Буддами, которых изваяли в VII веке. Штурм тот самый был. Поначалу вообще трудно было очень штурмовать крепости, но потом монголы научились, прежде всего, с помощью вот этой горы мяса, которым они считали пленников. В 1214-м он осадил Пекин. Пекин был прекрасно укрепленной мощной крепостью. Длина крепостных стен города составляла 43 километра. Мощные башни. И он понимал, что взять этот город с лету будет трудно. Тогда, вот опять о натуре Чингисхана, он предложил этому городу представить огромный выкуп. И выкуп был дан. Колоссальный. Потребовал выкуп, взял золото, серебро, там тоннами, 500 мальчиков, 500 девочек, 3000 лошадей. Снял осаду и ровно через год вернулся, забыв про весь выкуп, был взят год назад. И через год страшный штурм, после которого город горел на протяжении месяца. Посол Хорезмшаха Мухаммеда был очевидцем этих событий. Вот что он написал. «Кости убитых образовали горы. Почва стала жирной от человеческой плоти, и гниющие повсюду тела вызывали болезни, от которых некоторые из нашего посольства умерли. 60 тысяч девушек бросились с крепостных стен, чтобы избегнуть рук монголов». Вот ответ на те сомнения, которые выражают слушатели, что даже современники, видевшие жестокую жизнь, кровавую жизнь, много войн, они видели здесь какое-то превышение меры необъяснимой, трудноуловимой, но она им здесь виделась.
Стоит ли так уж верить средневековому художнику, спрашивает наш слушатель?
Я не могу отвечать категорически, но скажу, что я об этом думаю. Дело в том, что сфантазировать ту картинку, которую я разглядывала, очень внимательно трудно. Я очень хорошо знаю средневековую живопись, миниатюры средневековья европейские, аналогов нет. То есть срисовать с кого-то не мог. Возможно, что-то подобное жестокости крайней были и в Древнем Китае, в гораздо более древний период, потому что о тех самых котлах с пленниками кто-то приписывает это Древнему Китаю, но не категорически. И для того, чтобы вот это нарисовать, надо было либо знать какую-то такую традицию, а она мне неизвестна, либо увидеть и назвать это зверство монголов. Но категорически верить нельзя ни одному историческому источнику. Всегда надо относиться к ним критически, сопоставлять их данные, это называется критика источника, и вот сопоставить данные и сведения, которые сообщает посол Хорезмшаха, художник, нарисовавший эту гравюру, еще один очевидец, арабский писатель, вот что он пишет о Чингисхане, который двинулся дальше на завоевание Хорезма. Посол пересказывает речь, которую произнес Чингисхан, она была записана и отправлена Хорезмшаху как письмо. «Я знаю о могуществе и величине твоего государства», — пишет, диктует Чингисхан. «Я очень хочу жить с тобой в мире. Ты был бы мне самым дорогим сыном». Все ясно. «Со своей стороны ты не можешь не знать, что я завоевал Северный Китай и склонил к покорности все племена Севера. У него уже развивается осознание собственного величия, собственной жестокости как нормы, приказ убить всех для него совершенно нормативен, и вот он двигается, скажем, на запад в Хорезм. Что такое Хорезм тогда? Территория к югу от Аральского моря, которая с начала X века добилась независимости от арабов-аббасидов, и примерные территории Туркестан, Афганистан, Иран. Султан Мухаммед, который на троне был 20 лет, уже не молод, и вот он получает это письмо, что Чингисхан, дикий монгол, зовет его в сыновья, то есть дело безнадежно, никаких равноправных отношений быть не может, но все-таки начинается с дипломатии, а затем беспощадная, столь же истребительная война. Уничтожать все. Вот об уничтожении Бухары, арабский историк Ибн Аль-Асир. Это был ужасный день. Отовсюду слышались рыдания мужчин. женщин и детей, разделенных навеки монголами. Варвары бесчестили женщин прямо на глазах у этих несчастных, которые в своей беспомощности могли только плакать. Многие зрелищу этого ужаса предпочитали смерть. То есть картины, сочиненные не одним источником, не один художник написал миниатюру. Вот арабский историк, вот харизмийский посол. И раз они стекаются в какое-то относительно единое русло, мы должны сказать, что не слепая вера, но реальное взвешенное предположение, что это была очень жестокая политика, мы такое предположение допустить можем. И еще очень интересны глуховатые, но сведения современников о том, что у него начались легкие разногласия с его старшим сыном Джочи. Тем самым, который может быть из меркитского тоже рода. Так как плод похищения у матери или плод Чингисхана. Но все-таки Чингисхан его растил как сына. Его вот мать Ойлун признала, жена Борты его растит как сына. Начались некоторые мягкие очень. Ну, других разногласий с Чингисханом быть не могло. Джучи стал высказывать сомнения в целесообразности истребления всего. Не то, чтобы гуманизм, сомневаюсь, что он не мог быть, а сомнение в целесообразности.
Ну, дело в том еще, что у Джучи эти города, Хорезмское царство, было его улусом. Его было, как бы, ему, и он не хотел, чтобы разоряли уже его, как бы, еще не завоеванную территорию.
Да, ему предстояло там править.
Да зачем же мне тут на пустыне? Да.
Но это было отцом отвергнуто категорически. И чуть не привело к полному разрыву. А потом, когда Джучи или Джучи, по-разному, это транскрипция вещь тонкая, когда он довольно внезапно молодым умер, поползли всякие разнообразные слухи. Отравленная стрела, эпидемия, инфекция. Но недовольство Чингисхана вполне приводило, как правило, к смерти тех, кто это недовольство вызывал.
Мы только напомним, что Джучи был отцом Батыя, да? Хана Бату.
И он к нашей истории, так сказать, имеет некое родственное отношение. Наверное, надо сказать о других каких-то вот объективных сторонах. Вот я сказала, что океан зла все-таки под ним, как я полагаю, есть реальная подоснова при всем критическом отношении к источникам. Много пишут о военном, скажем, искусстве Чингисхана. Вот давайте на этом остановимся. Есть специалисты на Западе, английская монография очень хорошая, во Франции этим занимались. Очень интересно показано, что, ну, в каком-то смысле можно говорить, что он развивал и совершенствовал тактику своих завоеваний. Если поначалу он приказывал штурмовать крепости, что-то знакомое тут есть, бросим конников на танки, то он быстро понял, что это бессмысленное занятие, пересмотрел и совершенно никогда больше конницу не посылал брать крепости. Разработал применение осадных орудий, на которых работали всегда пленные. Всегда пленники, беспомощные, безнадежные, смертники, безусловные, копали всякие подкопы, площадку для этих осадных орудий, толкали их вперед, зная, что они все погибнут. Стал применять разведку, то, что потом назовут разведку, с переодеванием своих людей, которые проникают в стан соперников, особенно если он воюет против тоже восточных племен, то прикрыться и укрыться, притвориться кем-то всегда можно. Монгольское войско, по мнению специалистов по военному искусству, имело очень большие преимущества по сравнению с цивилизованными странами, например, с тем же Хорезмом и Китаем. Какие? Неприхотливость, готовность провести зиму в войлочных юртах, топить лошадиным и верблюжьим навозом. Лошади тоже очень неприхотливые, плохо, на плохом прокорме они держатся. Что цивилизованные народы уже изначально были поставлены как бы в более слабое положение в столкновении вот с такой огромной силой, бесчисленной. И, наконец, применение выжженной тактики выжженной земли, известная у многих завоевателей и других времен, но у монголов это было в абсолютно буквальном смысле слова, в самом прямом смысле слова. Вот Пекин, который горел месяц, сжечь совсем. Лишь в самом конце жизни он, видимо, начал несколько сомневаться, когда занялся и некоторым обустройством своей колоссальной империи. Я бегло упоминала об этом в самом начале нашей первой передачи, что он вошел все-таки в историю не только как завоеватель, но как устроитель объединенных вот этих монгольских племен, ну, скажем, империи. Что он сделал? Ему приписывают, видимо, не без оснований, совершенно справедливо, приказ о создании таких яса, записанные...
Чингизовы ясы.
Да, Чингизовы ясы. Запись обычного права. Что это означало?
Ну, русская правда, монгольская
типа
правда.
Типа того. Она, к тому же, содержала эту запись. Во-первых, он провел территориальное административное деление своего необъятного, назовем, государства, более или менее... Он был разделен, территория была разделена на 95 военно-административных районов. Тысяча, главная единица. Что такое тысяча? Территория, выставляющая 1000 всадников. То есть вообще административное деление и все обустройство было направлено на организацию войны. Война как все-таки самое главное, чуть ли не единственное. Дело, которое он видел как созидательное. Как вот это создание объединения всего мира под эгидой его, такого великого, к чему это в конце жизни привело, я сейчас еще успею сказать. Итак, это государство, работающее, организованное относительно, государство на войну. Оно знало 16 служб, были созданы при Чингисхане. Экономические, прежде всего, снабжение двора, военно-политическое, полицейское, 10 тысяч, его личная гвардия. Сокольничья, охоту любил. Угу. Охоту любил.
Департамент сокольничьей охоты.
Да, это настолько любил. Дважды падал незадолго до смерти с коня на охоте, что, как говорят, ускорило его смерть. Местная власть, темники, тысячники, сотники, десятские. Все понятно, из их названий ясно, что это те самые руководители военных подразделений, они же и местная власть на местах, которая, ну, относительно мирные вопросы решает. Повелел в конце жизни знатным юношам изучать уйгурскую письменность. Для того, чтобы дело производства можно было вести в письменной форме, вот эти уйгуры и европеоиды на территории Китая когда-то прежде входили, их предки входили в Гуннский военно-племенной союз. То есть в начале своего пути он совершенно отвергал вот эти все дары цивилизации, как и города, и письменность. Жечь все, это все не надо. Взять то, что называется ценным, это золото, пленники, серебро, посуда, драгоценности, а все остальное в огонь. Но он, конечно, он менялся. Жизнь меняет каждого человека, даже такого чудовищного по структуре личности, каким был Чингисхан. Почему я все-таки смею говорить чудовищный? Я прочту еще один маленький отрывочек из источников, из арабского тоже источника, они напрямую не воевали, где пересказано такое его, ну, я бы сказала, кредо. Чингисхан не знал этого слова, но он по смыслу выразил то, что потом назвали символом веры или кредо. «Самая большая радость для мужчины, — излагает он, — это побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен». Ну, вот это кредо. И оно, конечно, говорит о том, что становление цивилизации вот здесь, с центром в областях внутренней Монголии, и вообще в среде кочевых обитателей, кто-то применяет выражение «цивилизация кочевников», а кто-то ее отвергает, это выражение отвергает совершенно, что все-таки это вещи несовместные. Но это спор о словах. На самом деле ведь и кочевники менялись, и объективно двигались к цивилизации. И рано или поздно пришли к ней по-разному, в разных формах, но пришли. Вот этот путь, он был более мучительным. Вот упомянули крестоносцев, не без оснований, что они тоже проявляли жестокости, проявляли жестокости, грабили храмы, подчас даже христиане-христианские храмы. Это было, например, во время 4-го крестового похода в начале 13 века. Но масштаб, во-первых, несопоставим. Совершенно несопоставим. Ну, разграбили часть церкви в Константинополе. Во-вторых, все-таки правила войны, в том числе некие рыцарские правила войны, у них уже были выработаны и в целом действовали. И когда случалось вот это нарушение, вроде разграбления церкви, то можно было пожаловаться. Можно было пожаловаться королю. И если это был, да, папе римскому, епископу. А если это был король какой-нибудь убежденный крестоносец, например, в том же 13 веке, как Людовик IX святой во Франции, то обязательно встретить его поддержку. Он обязательно бы наказал виноватых. А здесь другое. Здесь это норма, это принцип, норматив, который не то, что не скрывается, а нет никаких, по мысли того же Чингисхана, никаких резонов это скрывать. Это красиво, это прекрасно, сжимать в объятиях жен, и чтобы мужья это видели. Это прекрасно гнать перед собой этих врагов, ну, волочь их на канате, привязав к хвосту лошади, все это известно. Это прекрасно. Чем это объяснить? Абсолютно далекое от какого-либо расового объяснения истории. Я категорически хотел бы, чтобы меня в этом не заподозрили. Я хочу сказать, что это, видимо, ну, такой несколько болезненной, мучительной формы, связанной с кочевым образом жизни их предыдущим. Мне доводилось читать описание гуннов, которые оставили римские историки, какими увидели, ведь это тоже сродни племена гуннов, какими римские историки увидели в V веке, в IV веке, это страшное, вот это они называли бич Божий Аттила, это страшную силу, пришедшую с Востока. Да и не только гуннов, германцев, которые до того, как расселились в Западной Римской империи, вели кочевой образ жизни. Какими они их увидели? Вот давайте глазами римлян, не нашими, сегодняшними. Они с ужасом пишут о том, что у гуннов нет понятия «родина», ибо человек зачат в одном месте в силу кочевого образа жизни. Потом мать его вынашивала в другом, третьем, четвертом, родила в пятом месте. Он не понимает, что такое родина. Его родина – кибитка. Еще что они пишут о гуннах. Что, сидя на своих лошадях, вот этих выносливых, тяжелых, способных переносить всякие тяготы, они, в общем-то, живут на этих лошадях. И римляне с ужасом и, конечно, тихим отвращением пишут, что они могут и выспаться, сидя на этой лошади, и справить свои необходимые дела, мы понимаем, о чем они говорят. Не слезая с лошади, они могут что-то приобретать, покупать, если подвернулся какой-то торговец, потом изменить свою позу, когда они что-то покупают, они садятся, как римляне пишут, по-женски, потом снова оседлать коня и вперед в бой. Итак, кочевой образ жизни, как норма, как тип предцивилизованного развития, имеет некие объективные причины для вот этой большей меры беспощадности к достижениям цивилизации. Понимание, восприятие, допустим, тех же лотосов, плавающих, цветов лотосов, плавающих в озерах китайского города, для этих диких монголов странность, ненужность, извращенность.
Извращенность. Не просто излишество, извращенность.
И они с удовольствием, не без наслаждения, и губят. Каков был закат жизни нашего персонажа?
Который создал империю от Индии до Венгрии, я бы сказал.
Как все злодеи, как все тираны. Он после определенного возраста, ну, ближе там за 50 лет, начал очень бояться смерти. Все такие вот злодеи, люди, знающие с собой злодейство, не было Чингисхана, не было у него понятия христианской морали, современной морали. Но что-то ведь он ощущал, как все такие злодеи и тираны. Он начал страшно бояться смерти. И, несмотря свою неприязнь ко всяким книжникам, к образованным людям, затребовал, чтобы ему доставили то одного китайского мудреца и книжника, который как бы со звездами может пообщаться и что-то предсказать, и на эти звезды повлиять, то другого. И вот к ним-то он впервые в жизни стал проявлять не то чтобы милосердие, а ту терпимость. Они все оставались в живых, а ведь это уже много. Даосский монах Чанчунь, считалось, что он способен познать тайну бессмертия. Чингисхан приблизил его. Как мы сегодня скажем, создал хорошие условия, но только с одним пунктом обязательным. Категорически запретив Чанчуню вести с ним беседы о милосердии. Этого Чингисхан не выносил. Он, известно, что Бухарин называл Сталина Чингисханом, желая, видимо, ему польстить, доставить удовольствие. И вот удивительно, что здесь где-то опять на уровне подкорки подсознания Бухарин был из этой же большевистской компании. То есть это никак не противопоставление себя, я, мол, великий гуманист Бухарин, а ты злодей, Чингисхан. Не злодей. Ты велик, как Чингисхан, и беспощаден к врагам, как Чингисхан. Умер Чингисхан в последнем походе против государства Сися, китайского, в своем последнем походе. Тибето-бирманские племена, тангуты создали это государство на территории современного Китая. Два раза до этого, падая с лошади, он умер под стенами столицы государства Сися на 66-м году жизни, завещая, умирая, истребить тангутов полностью.
Хорошее завещание.
Конца.
Хорошее.
Оно было выполнено в меру сил.
И его гробница была спрятана, причем Чингисхан боялся, что она будет разорена, именно поэтому...
Нашлись бы охотники.
Нашлись бы,
он дал распоряжение, чтобы его могила была засекречено. Засекретили самым простым способом. Те, кто его закапывали, никогда больше никуда не вернулись, остались где-нибудь там же.
Банальность. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Банально жил, банально умер, но жесток был не банально.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.